Здравствуйте. Формула-1, королева автоспорта, превосходит именитостью салат «Цезарь», торт «Наполеон», самая верхняя ступень престижа. Любой, кто из Формулы-1, автоматически знаменит, уважаем, чрезвычайно дорог. Если надо прозвучать на весь мир, самый правильный путь – Формула-1. Сразу все узнают, восхитятся, выучат биографию, возьмут автограф, напишут в газетах. Когда богатый денди Андрей Чеглаков захотел из грязи в князи, он заплатил за команду Формулы-1 Virgin, назвал ее Марусей, перетерпел один сезон, зато купил право оказаться на равных за одним столом с черной икрой и правящим князем Монако Альбером II. Формула-1 стала для Чеглакова трамплином, позволившим в кратковременном прыжке оказаться на одно мгновение на уровне истинного дворянства королевской высоты. Формула-1 гарантирует внимание, вежливость, инвестиции, открывает двери банков и кабинеты главных редакторов, превращает в респектабельных, знаменитых в случае побед в популярных. Айртона Сенну, Михаэля Шумахера помнят во все времена. Хилла, Брэбхэма, Вильнёва, Ферстаппена, Фиттипальди передают по наследству. Они стали династиями, и фамилии знаменитых отцов теперь бренды сыновей. У китайских компаний проблема – они все дворняги. Нет ничего китайского престижного. Все, что из Китая, вызывает осторожность и подозрительность. Хвастаться китайским трудно. И куда бы ни пришел китайский бизнес, ни одна китайская фирма не считается достойной и приличной. Любой шаг китайской компании – дебют самой низкой позиции. У китайского нет ни репутации, ни веса. Китай стремится стать всемирным, чтоб в каждой стране, в каждом углу, на каждой полке. BYD захотелось стать респектабельной, весомой, уважаемой. Но за пределами Китая третьи буквы на заборе остаются без авторитета, и опросы общественного мнения показывают, население нормальных стран считает их фирмой по выпуску не автомобилей, а принтеров, причем плохих, поскольку китайские. Заработать репутацию BYD не успевает. Придется покупать. Самый наглый и логичный поступок – войти в Формулу-1. Завести команду, купить инженеров, арендовать гонщиков, построить отдельную фабрику подальше от Китая и китайцев, потратить полагающийся миллиард, научиться делать машины, а не принтеры, и постепенно двигаться от одного этапа к другому, нарабатывая престиж, с которым все так сложно. Но есть быстрый вариант, которым воспользовался Чеглаков и его одноразовая Маруся – купить готовую команду. По окончании каждого сезона проходит комиссионная распродажа неуспешных команд, всегда есть выбор. Самый вероятный кандидат для китайского поглощения – французская команда Alpine, она же Renault. Частная инвестиционная компания Otra Capital планирует продать свою 24-процентную долю в этой заводской команде. И сама Renault мечтает сократить расходы, готова обсуждать предложения. Alpine продолжает выступать в Формуле-1 в качестве клиентской команды Mercedes, но ищет нового хозяина. Претенденты есть и без китайцев. Первым на раздаче стоит руководитель команды Mercedes Тото Вольф. Ему в затылок дышит уволенный руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер. Привлекательная особенность команды Alpine. Она выступает не только в самой престижной Формуле-1, но и в не менее известном Лимане. Если все прочие соискатели хотят купить только команду Формулы-1, то BYD целится в Alpine, потому что одним чеком покупает два престижа. Для беспородных китайцев это чрезвычайное достижение – вломиться не только в королеву автоспорта, но и в сопоставимо уважаемые 24 часа Лимана. Китайцы верят, что как только купят себе пару команд, тут же станут такими же родовитыми и уважаемыми, как прочие участники. Между BYD, Ягуаром, Porsche, Мерседесом, Кадиллаком, Роллс-Ройсом появится знак равенства. И восхищенный мир, перестав путать их с принтерами, научится правильно понимать это слово из трех букв. Понятный в русском пространстве термин «с интеллигентской гнильцой». Образ человека, способного дрогнуть принципами и обосновать собственную низость весомыми и рациональными обстоятельствами, красоту поступка нивелировать постыдным отступлением под корягу, решительный жест, невзрачностью подогнутых коленок и поджатым хвостом. В подобной возвышенности остальной мир не нуждается. Там все проще. Без стеснительности объяснений, более рационально, вместо интеллигентской гнильцы и сопутствующих душевных терзаний. Решительный донос, выгодное сотрудничество с властью, ответственное поведение гражданина. Государство ненавидит смелых, боится умных, давит самостоятельных. Взамен требует покорных, послушных, управляемых. И вместо внутреннего морального диалога приказывает верить в навязанные истины, подменяя понятия. «Хорошо это, когда без сомнений сосед закладывает соседа, пишет донос, звонит в полицию. Не в праведных случаях преступлений, а в повседневной жизни из-за припаркованной машины, выброшенного мусора, громкого ребенка. Люди обязаны быть удобными для государства и обязаны следить друг за другом и доносить, поскольку полиции на всех не хватает, а лучшая система управления – это когда все только полицейские и нет ни одного нормального. На Гавайях плохие дороги. Считается, что самые плохие во всей Америке. Поэтому гавайские власти решили устроить их постоянный мониторинг, чтобы держать на контроле каждый метр. Но если нанимать штат дорожных смотрителей, покупать им машины, оборудование, ездить по всем островам архипелага, то на постановку диагноза уйдут годы и зарплаты. Поэтому власти пошли по более легкому пути и раздали населению 1000 видеорегистраторов. В партнеры позвали компанию Blanksy. Она про себя пишет на сайте. «Помогаем городам и департаментам транспорта штатов автоматизировать работы по содержанию дорог и инвентаризации активов, устраняя дорогостоящие ручные проверки и позволяя ведомствам масштабироваться в любые моменты. Видеорегистраторы едут по обычным гавайским житейским делам и составляют карту дорожных проблем, раскладывая неприятности по приоритетам, благодаря чему Департамент транспорта штата получает информацию о местах на автомагистралях, нуждающихся в ремонте. Помимо дырок в асфальте, регистраторы отчитываются о повреждении ограждений, проводят осмотр дорожных знаков на предмет разрастания растительности, также составляется опись мусора на дорогах. Ниже всех в списке приоритетов находится инвентаризация дорожных указателей на соответствие ГОСТам. Какая выгода водителю, получившему от властей максимальный рейтинг доверия и в придачу видеорегистратор? Ему позволено гадить. Он получает право на доносы. Ему можно тайком стучать на всех вокруг. Высшая благодарность власти, когда она делегирует ответственному гражданину свои карательные функции и позволяет встать рядом. Сообщается, что помимо мониторинга состояния дорог на всех Гавайских островах, видеорегистраторы используются для сообщений о небезопасном поведении за рулем, включая агрессивное вождение, безрассудное вождение и другие правонарушения. Видеоролик достаточно отправить в соответствующее правоохранительное агентство для дальнейшего расследования. 1000 видеорегистраторов на Гавайях не для хорошего асфальта, а для доносов. Но подонки живут не обязательно на Гавайях. Проект по установке видеорегистраторов на машинах частных лиц, желающих покарать соседа, запланирован в Алабаме, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Техасе. Девиз фирмы Blanksy по управлению доносчиками и видеорегистраторами – интеллектуальные и безопасные дороги в масштабе всего мира. В России, когда по всей стране начали ставить камеры фото-видеофиксации, затею назвали «Национальный проект «Безопасные качественные дороги». И суть одна, и даже слова совпадают. Но в России доносы – работа полиции. Здесь – порыв ответственных граждан. Слово «Blanksy» переводится с английского как «ослепительный». Перспектива доносов и вправду ослепляет. Готовясь к неизбежной войне с Россией, Германия решительно модернизирует армию, отважно рассылая анкеты населению с предложением в свободное время позащищать страну. Вывела на старт Нюрбург-ринга гоночную команду «Бундесвер Гауптман Рейсинг». Следующий шаг совершил «Мерседес». Фирма провела грандиозные испытания военного грузовика «Зетрос» в условиях сверхнизких температур, справедливо полагая, что совсем скоро «Бундесверу» понадобится техника для сибирских морозов. «Мерседес» производит «Зетросы» в разном исполнении, в включая машины в специальных модификациях, расширяя модельный ряд, соревнуясь с фирмой МАН за гособоронзаказ. И «Мерседес» полагает, что Министерство обороны оценит вклад фирмы в подготовку к предстоящей войне и вдохновится достигнутыми результатами. За сибирскими морозами «Мерседес» поехал в Финляндию. В немецком учебнике по климату указано, что финский город Ивала находится в 300 километрах севернее полярного круга с лютой январской температурой в минус 10 градусов, эквивалентен зимнему Якутску с его минус 60. Поскольку военная техника будет воевать один на один с русским генералом Морозом, испытания решили усугубить и дождались, когда в Финляндии похолодало до критических минус 20. Поэтому выезд на климатический полигон занял у «Мерседеса» несколько недель, а не, как обычно, несколько часов. Дождавшись сибирского мороза в минус 20, «Мерседес» принялся за тесты. С чем столкнется грузовик на войне? В чем он обязан превосходить гражданские модели? По каким параметрам «Мерседес» испытывал «Зетрос»? Программа испытаний включала тесты на сцепление с дорогой и устойчивость на зимних шоссе. Часть испытаний включала в себя тонкую настройку системы помощи водителю и безопасности в арктических условиях. Функциональность электронной системы стабилизации ESP проверили на льду и снегу. Тестирование тормозной системы проводилось как с пустыми, так и с полностью загруженными автомобилями. Также была протестирована система контроля давления в шинах. Программа была дополнительно усложнена испытаниями систем кондиционирования воздуха и дополнительного отопления, а также испытаний программного обеспечения автомобиля в условиях лютого мороза в минус 20. Ну, самый главный вопрос-то, конечно, в другом. Заводится или нет? Это вообще единственный вопрос за всю зиму. Заведется? «Зетрос» дизельный. Чтобы заводиться при минус 20, ему нужна арктическая солярка и предпусковой подогреватель «Вебаста». Но подогреватели отстают по экологическому классу от двигателя внутреннего сгорания. Именем святой Греты Тунберг мотором полагается Евро-7, а подогревателем как повезет. Поэтому «Мерседес» не может пойти на умышленное нанесение экологического ущерба во время войны и отказывается безответственно устанавливать неэкологичные агрегаты. Воевать Германия предпочитает по Евро-7, стреляя биоразлагаемыми снарядами с экологичным порохом и гильзами из вторсырья. Решая более важную задачу, чем война, «Мерседес» армейские грузовики для Крайнего Севера конвертирует из дизельных в керосиновые. Керосин экологичнее и замерзает при минус 47, что греет немецких инженеров и обнадеживает на запуск. Но бензин замерзает при минус 70, и если воевать в Сибири, то «Зетрос» должен стать бензиновым, каким долгие годы оставались русские грузовики ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-375Д. Очищая совесть, немецкие инженеры проверили всепогодный, морозоустойчивый «Зетрос» не только в Финляндии при минус 20, но и в климатической камере при минус 40. Керосиновый грузовик завелся, у немцев отлегло, можно по домам. О том, как мужественно, проявляя отвагу и героизм, «Зетрос» отдыхал на зимних курортах Финляндии, инженеры «Мерседеса» на всякий случай не сняли ни одного видео, только фотоотчет, чтобы никто не разгадал главную военную тайну, насколько уверенно и как часто заводится керосиновый «Мерседес». Или требуется шаман с бубном? В Советском Союзе технику тестировали в Сусумане Магаданской области. Там располагалась северная испытательная станция НАМИ. Никаких климатических камер, только естественные минус 60. В Сусуман уезжали на год и зимовали в дикой природе, тестируя вообще все, что выпускала автомобильно-промышленность страны. От москвичей до автобусов, включая грузовики и спецтехнику. Армейский «Зетрос» – вполне красивая машина. Памятник получится неплохой. На постаменте будет смотреться отлично. А воевать «Бундесверу» придется на трофейных русских грузовиках по Евро-0. Истина, сформулированная в заводном апельсине Энтони Бёрджесса. Полицейские и бандиты – это одна и та же категория людей. Но те, кто посмелее, идут в банду, кто потрусливее – в полицию. Когда трус в полиции вооружен не только полномочиями, неприкасаемостью, ненавистью, но еще и бессовестным законом. Можно получить современную Америку с ее правоприменительной практикой. Американские законы смешат только до тех пор, пока за их исполнение не берется полиция. К тому же полицейский протокол взаимодействия сам по себе унизителен настолько, что даже проверка документов выглядит как карательная акция. Для тех, кто не рискует приезжать и лично пробовать Америку на вкус, Голливуд рисует стандартную процедуру. Наручники, лицом в землю или о капот машины, любое движение, огонь на поражение сначала унизят, изваляют в грязи, затем проверят документы и отпустят, подарив свободу и ощущение защищенности вместе с плевком в душу и непременно именем закона. Нелепого, странного, жестокого. Но ведь никто не станет спорить, что законы надо соблюдать, и тех, кто их нарушает, необходимо наказывать. Поэтому, если по закону полагается мордой в пол, любой, кто считает иначе, преступник, которого американский полицейский имеет право застрелить. В декабре прошлого года демаркиз Доусон ехал на машине и нарушил законы Флориды. Номерной знак оказался нечитаемым, что недопустимо ни в Америке, ни в России, ни в городе Дэви, штат Флорида. Полиция не могла терпеть подобного отношения и покарала Доусона всеми доступными способами. Его задержали в соответствии с неласковым протоколом, доставили в участок, где он подвергся аресту и был отправлен в тюрьму. Вина доказана, справедливость восторжествовала, преступник наказан, дело закрыто. Ценители Дональда Трампа, каратели СС, палачей НКВД удовлетворены, но есть несколько нюансов. Номерной знак на машине Доусона был вполне читаем. Все необходимые буквы и цифры отлично видны. Но на номерах Флориды, кроме идентификационных знаков, есть девиз «Sunshine State» – «Солнечный штат». Пишется, чтобы местным радостней улыбалось, особенно когда мордой об асфальт. Первая буква «S» этого девиза была частично закрыта. То есть читался не только весь номер, но и слоган. Но полиция допустила, что здесь кроется преступление, поэтому применила закон и, карая справедливостью, посадила водителя в тюрьму. А как же получилось, что одна буква все же оказалась частично закрыта и не позволила полицейским, выпускникам академии, напрягая интеллект, угадать слово целиком, как в игре «Поле чудес» – угадал все буквы, не угадал слово. Букву закрывала декоративная рамка, установленная на машину в дилерском центре. Общеизвестная практика, когда дилер крепит номер на свою фирменную рамку, косвенная реклама, ненаказуемая. Но Доусон за нее сел в тюрьму. А теперь самое интересное. Автомобиль был арендованный. Преступник Доусон взял его на прокат. Это не его машина, не его собственность, не его транспортное средство. Не он ставил номера, не его рамка, не он отвечает за нечитаемость. Что не помешало оказаться в тюрьме. Полиция остановила, проверила документы, увидела, что машина чужая, и все равно обвинила в преступлении, отвезла в участок, получила от судьи разрешение посадить в тюрьму. С приходом Трампа в Флориде 1 октября 2025 года вступили в силу ужесточения и, согласно статье 320.061 закона штата Флорида, нечитаемые номера стали преступлением второй степени. В американском праве существует доктрина «недействительна из-за неясности». Согласно доктрине, закон считается неконституционным, если поощряет произвольное и дискриминационное применение. Действия полиции, посадившей Доусона за решетку – дискриминация, а вовсе несправедливость. В результате неконституционности закона. Когда полицейский произвол показали по телевизору, объяснив Америке, что преступник вовсе не водитель Доусон за рулем арендованной машины, департамент полиции Флориды сообщил, что арест был недействительным, мы приносим свои извинения сэру Доусону. Водитель на свободе. Закон оставлен без изменений. Раньше мы были покупателями Volkswagen Golf. Каждое поколение нам было интересно. Мы с опозданием начали ездить на первом Гольфе 1974 года, получив его только в виде секонд-хенда. Разминулись со вторым поколением 1983 года. Но получили в дилерских салонах третьего Гольфа 91-го модельного года, на нем впервые ощутив вкус новой машины. Постепенно мы дожили до 7-8 поколения. Но антинародная цена и обман фирмы, выдававшей старое за новое, постепенно превратили нас из покупателей в зрителей. Гольф перестал быть народным, отдалился от народных масс, возомнил, возгордился, поскучнел и подорожал. И стал неинтересен. Известие о том, что гольф умирает вместе с заводом в Вольфсбурге, мы приняли спокойно, поскольку для нас гольф умер гораздо раньше. Оказывается, он умер не только для нас. Даже немцы его похоронили, с досадой вспоминая, что когда-то любили эту машину, и она отвечала взаимностью. Нынешний гольф 8-го поколения, на платформе от 7-го. Хоть и продается, но про него как про покойника, помалкивают. Поэтому фирма Volkswagen начинает кампанию по возрождению былого и задолго до 9-го поколения пробует разбудить интерес. На днях для работников завода в Вольфсбурге состоялась закрытая презентация будущего гольфа 9-го поколения, на которой показали одну черно-белую картинку. Это была не столько презентация, сколько профсоюзное собрание, на котором администрация пообещала, что завод не продадут, китайцев не пустят. Производство следующего поколения начнется именно в этих стенах. Причиной нынешнего кризиса всей империи Volkswagen во многом стала позиция профсоюза. Он до последнего требовал сохранить рабочие места, зарплаты и сам профсоюз. В итоге администрация пришла к выводу, что диван надо выбрасывать вместе с клопами. И проще не сокращать персонал, а закрыть завод целиком, полностью выкинув всех рабочих вместе с профсоюзом. А завод продать китайцам, чтобы вместо немецких электричек собирать китайские. Но профсоюз потребовал принести диван обратно, поэтому пришлось ехать на завод и неубедительно рассказывать о светлом будущем, рассматривая всем коллективам одну черно-белую картинку. До нового Volkswagen Golf 9-го поколения еще минимум 3 года. Премьеру попытаются устроить году в 2028-м, развернуть производство в 2029-м. Но успокаивать профсоюз требуется сегодня, чтобы рабочие верили изо всех сил. Новейший «Гольф» 9-го поколения, задача которого – опрокинуть рынок, вывести Volkswagen из кризиса, положить на обе лопатки китайцев, стать прежним номером один для всей Европы, будет построен на допотопной платформе 20-летней давности от «Гольфа» 7-го поколения. Чайный пакетик 3-го отжима. Немцы верят, что красной ленточкой и фанфарами вновь сумеют обмануть не только себя, но и потребителя, предложив позавчерашнее под видом послезавтрашнего. Именно этот путь привел Volkswagen к нынешнему кризису, разорению, продаже заводов, но до сих пор никого не вразумил. Внешне 9-й «Гольф» замаскирует под электричку, то есть главный акцент будет сделан на сходство с фаворитом, но не суть фаворита. Выбирая между «быть» или «казаться», Volkswagen выбирает «казаться», потому что сам больше не верит в электрическое будущее. Поэтому 9-й «Гольф» в первую очередь сделают бензиновым, вопреки директивам Европарламента. Но смастерят и гибридные модификации, и электрические тоже. Что в машине и вправду будет нового и ценного? Физические кнопки вместо тачскринов и дисплеев. На профсоюзном собрании заявили, что управление кондиционером и громкостью точно вернутся к прежним физическим рукояткам, выбирая в 2029 году между «Гольфом» и любым другим автомобилем конкурентов. Потребитель будет непременно очарован возможностью регулировать громкость привычным движением при помощи настоящей ручки, как в детстве. Только поэтому и купит он «Гольф». На 9-м поколении Volkswagen пришел к системе хозяйствования «АвтоВАЗа». Завод выпускает автомобили не для клиентов, а чтобы персоналу было куда приходить на работу. Вместо передового и полезного Volkswagen, как «АвтоВАЗ», по третьему разу использует старую платформу и гонит план, как на «АвтоВАЗе», обижаясь на страну, что она такое не покупает. Поэтому, как и «АвтоВАЗ», Volkswagen не считает нужным вкладываться в инновационные продукты, требуя от покупателя лояльность к осетрине второй свежести. Пирбург 2Е – это карбюратор, главный карбюратор всей Руси. Он стоял на всем, что приехало в страну с первой волной европейского секонд-хенда. У мерседесов стояли стромберги, у спортсменов Вебера, у итальянцев Манетти Морелли, а у всей Европы – Пирбурги – среди которых самый массовый 2E во всех своих модификациях. Поначалу берлинская фирма Пирбург в 1909 году продавала всякое железо, но в 1928 перешла к производству карбюраторов и стала главным поставщиком всех автомобильных заводов Германии, а затем и мира. Земля десятилетиями ездила на карбюраторах Пирбург. Сегодня, когда карбюраторы остались только в России, Пирбург по-прежнему в деле, выпускает топливную аппаратуру, бензонасосы, клапаны ЕГР, дроссельные заслонки, электромагнитные клапаны. Важно, что в период максимального расцвета, когда без карбюраторов Пирбург было не обойтись, в 1986 компания вошла в военный концерн Rheinmetall, обезопасив себя на века. И вот впервые со времен Второй мировой войны германский завод гражданского назначения переходит на военные рельсы. Берлинское предприятие «Пирбург» открывает производство гильз для крупнокалиберных боеприпасов. Последний раз подобное было в 45-м, теперь вновь в 26-м. Потому что Германия готовится к войне. Постепенно, выходя из летаргического сна, страна пытается заняться действительно необходимым. Снарядов калибра 155 мм для панцергаубицы производства все того же концерна «Rheinmetall» потребуется очень много. Прежняя мировая война подсказывает, что примерно 11 миллионов в год. Почему Rheinmetall решил перепрофилировать автомобильное подразделение? Только ли потому, что производство машин в упадке? Вторую мировую войну выиграли не те, у кого оказалась сильная военная промышленность, а те, у кого сильной оказалась промышленность автомобильная. Военное производство как раз не справилось. На него рассчитывали, но оно не оправдало. Гнать миллионные тиражи не умела и за время войны не научилась, в отличие от автопрома, например, американского, способного выпускать сложные технологические изделия в любых количествах. Америка воевала на танках «Кадиллак», «Шевроле», летала на бомбардировщиках «Форд», стреляла пушками «Бьюик». Rheinmetall, проспавший украинскую войну наравне с прочей Европой, все же начал потихоньку расширять военное производство. Пока Германия не получила ни одного нового танкового завода, ни одного завода авиационного, но завод снарядных гильз летом начнет работать, выпуская вместо некогда полезных для всей Европы карбюраторов чрезвычайно важные гильзы. Первым идею вернуться к военному производству в мирное время озвучил Volkswagen в прошлом году. Когда стало понятно, что пора закрывать все три германских автозавода, выяснилось, что выкупить их готовы только китайцы. Получалась позорная картина. Проиграв китайцам, немцы продают заводы, чтобы выпускать китайцев. Поэтому руководство концерна подало в прессе сигнал СОС и, намекая на помощь, сформулировало готовность получить от правительства гособоронзаказ, спасительный во все времена. Но власти Германии предложение Volkswagen проигнорировали. Во-первых, потому что у немцев до сих пор считается непорядочным тратить деньги налогоплательщиков на исправление ошибок частного бизнеса. Пусть утонет, но с честью. Пусть умрет национальный символ, но никто не упрекнет власти в недостойном поведении. Пусть погибнут заводы и рабочие места, но не запятнают политической репутации. Во-вторых, Volkswagen в последние годы делал плохо и дорого, а надо хорошо и дешево. В-третьих, размещать гособоронзаказ полагается на готовом предприятии, а не на старом, непрофильном, которое для начала придется полностью перестраивать. Rheinmetall – компания частная и перепрофилирует завод Пирбург на свои деньги, а на Volkswagen придется тратить государственные. Но ведь война на пороге. Германское отечество в опасности. Какие могут быть счеты, где чьи деньги, если война придет без разбора, не переспрашивая, где чья собственность? Следовательно, немцы так ничего и не поняли. Войну они ждут, как написано в их учебнике, по расписанию, в соответствии с параграфами и правилами, красивыми схемами, четкими графиками. Хотя прусский посол Отто фон Бисмарк, проработавший в России с 1859 года по 1862, именно это имел в виду, когда писал: «На каждую вашу хитрость русские ответят непредсказуемой глупостью». За полтора столетия Германия этого так и не поняла. Хотя Rheinmetall о чем-то догадывается. Раньше девиз «Das Auto» принадлежал «Опелю», а теперь «Das Auto» – это «Volkswagen». Раньше народным автомобилем был «Volkswagen». Теперь это «Дача». Дешевая, любимая, всем нужная – это «Дача». Бренд, придуманный французами тайком и на задворках, стал всемирным. Дачу затеяли в Румынии для третьесортных стран и людей, запретив ее во Франции. Но когда запретные плоды добрались до Парижа, препятствия закончились и начались продажи. Модельный ряд из единственного Логана раздался вширь, обзавелся модным кроссовером и полезными коммерческими изделиями, затем получил доступ к электричеству. Мало кому интересен следующий Volkswagen Golf. Девятое поколение встречают, как писал Маяковский, не повернув головы качан и чувств никаких не изведав. Зато каждая новинка бренда Dacia вызывает искренний интерес. Новинка сезона. Dacia Striker. Самый большой автомобиль в гамме. Длиной 4,6 метра. Флагман. С кузовом универсал. Премьера состоялась на днях. Еще раз пройдет летом. Потом сверкнет на парижском автосалоне в октябре, после чего будет еще одна премьера, но уже товарных машин, которые можно не только посмотреть, но и купить. Премьера «Страйкера» начинается с самого главного – с цены. Все ждут, что народный автомобиль будет дешевым. Представители бренда помалкивают, но уклончиво обещают, что флагман получится чуть дешевле главного в стае «Бикстера». Тот начинается с отметки в 23 900. Поэтому публика лелеет надежду, что «Страйкер» начнется с 23 тысяч евро, что сделает его самым большим, самым дешевым, самым нужным универсалом в классе. Ну, Renault Group все же тихо шепчет в углу, что хотелось бы подзаработать, поэтому не ждите машину дешевле 25 тысяч евро, что не снижает привлекательности модели. Ее хотят и за такие деньги, и даже дороже. «Страйкер» большой, красивый, современный, безопасный. Другие так не умеют. У остальных не получается, чтобы задешево, но красиво, современно, безопасно. Поскольку «Страйкер» изначально адресован Европе, он не семиместный, без третьего ряда и даже без шансов на его установку. Тесниться не придется. Ездить получится вольготно. «Страйкер» пятиместный и поэтому еще более удобный и многообещающий, чем мечталось. Двигателей на выбор сколько угодно и каких угодно. Бензин, газ, гибрид, электромобиль. Привод передний. Но если на батарейках, то полный. То есть бензиновый мотор крутит передние колеса, а электричество крутит задние колеса без механической связи между осями. Но «Страйкер» все равно ни в коем случае это не кроссовер. Это редкий в наши дни тип кузова универсал. Прежде универсалы были некрасивой разновидностью седанов, их выпиливали лобзиком и автогеном, превращая удобное в полезное. У всех, кроме «Вольвы», получалось не очень. Автомобили, сразу созданных исключительно в кузове универсал, без каких бы то ни было других вариантов, почти не встречается. Ну, мы с вами помним «Шевроле Орландо». Тот был только универсалом. Эта же идея использована в «Рено». «Дача Страйкер» – только универсал, с большим салоном, просторным багажником. Для желающих похвастаться предусмотрена дорогая гибридная версия с дополнительными колесами, про которую можно рассказывать друзьям, что это модный кроссовер. Поскольку «Страйкер» всемирный, нужный на каждом углу, включая страны с плохой жизнью, он сохраняет традиционные ценности бренда – простоту и дешевизну. Не только в цене, но и в технологиях. Никаких дорогих решений, затратных материалов, сложных процессов, проблемных работ, дорогих запчастей. Купил, поехал, изредка поменял масло, поехал дальше. Но в одном Dacia все же не удержалась и планку подняла. Во внешности. «Страйкер» нарочито красивый, модный, дизайнерский. Прежде соблюдался баланс. Просто снаружи, просто внутри. Теперь иначе. «Страйкер» красивый, и он большой. В глазах многих размер остается важнейшим аргументом. Большое заведомо уважаемо. «Страйкер» не стали делать простаком, отчетливо позволив стать красивым. Вопросы, ответы, реплики. Павел. Сергей, вот вы АвтоВАЗ ругаете, а ведь это последний оплот защиты традиционных ценностей свидетелей МКПП. И управляя «Ладой», вы с первой секунды движения становитесь как бы даже немножко ближе к Богу. И дело даже не в трех иконках, которые завод-изготовитель мог бы предустанавливать в качестве базовой опции. Дело в том, что ваши молитвы становятся искреннее с каждой минутой поездки на «Ладе». Алекс П. Если увеличение наказания нетрезвых водителей не дает результата, то, может, в стране надо что-то менять, чтобы население не пыталось хотя бы временно уйти от такой действительности в небытие? Ни в коем случае. В советское время это называлось «алкоголик – государственный человек». Он главный помощник экономики и основа политической стабильности. Если страна протрезвеет, унять ее станет нечем. На сегодня все. До свидания.